Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. В одном из прошлых выпусков «Теории заблуждений» я рассказывал про Емельяна Ярославского, главного богоборца Советского Союза, человек, который всю жизнь свою посвятил борьбе с православной церковью. И очень многие мне в комментариях потом написали, что вот, а почему вы в программе не упомянули про величайшее на самом деле деяние господина Ярославского, хотя я не знаю, почему он господин, скорее товарищ Ярославский. Это имеется в виду уничтожение в Москве храма Христа Спасителя. Действительно. Как-то я совершил досадное упущение, говоря про Ярославского, надо было, конечно же, сказать в том числе про храм Христа Спасителя. С другой стороны, сама эта тема настолько интересна, что тянет на отдельный выпуск программы «Теория заблуждений», потому что выросло уже поколение граждан нашей страны, для которых храм Христа Спасителя в центре города на Кропоткинской – это нечто само по себе разумеющееся, и такое впечатление, что он был там всегда. Хотя еще не так давно, по историческим меркам, храма там не было, а на этом месте был бассейн «Москва». Ну, разумеется, там не бассейн хотели построить, но это отдельная песня, о ней мы еще сегодня поговорим. Ну, давайте прежде всего начнем с момента, как Москва обретает храм Христа Спасителя. Манифест о строительстве этой церкви был подписан императором Александром I в самом конце декабря 1812 года, ровно в момент, когда последние солдаты армии Наполеона Бонапарта покинули негостеприимную русскую землю, где этим людям были почему-то совсем не рады. В том самом манифесте сказано: «В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими все трудные минуты превознес себя народ российский, и в ознаменовании благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробнее о чем постановление возвещено будет в свое время». Прошло 2 года, и был открыт международный конкурс. Победил проект Карла Видберга. Было ему 28 лет. Интересно, что он вообще даже не архитектор по образованию, ну и, как несложно, наверное, догадаться по имени и фамилии этого человека, он, в общем, не из православной церкви, он был лютеранином. Но ради того, чтобы реализовать вот этот пафосный проект «Храм Христа Спасителя», Видберг принял православие. Надо сказать, что то, что он нарисовал в эскизе, было больше нынешнего храма. Там был пантеон погибших, колоннада, 600 трофейных пушек. Ну, в общем, это такое, знаете, государство в государстве планировалось сделать. И строить его должны были не в районе Кропоткинской современной, а на Воробьевых горах. Именно там раньше, если кто-то не знает, была царская резиденция. Огромнейшая сумма была выделена. 16 миллионов рублей. Это по тем-то временам. Плюс многочисленные народные пожертвования, которых было не меньше, по крайней мере. Видберг, будучи не русским по происхождению и рождению, конечно, не учел некоторых особенностей менталитета подданных Российской империи. Во-первых, у него даже не было опыта руководителя. Он не мог контролировать эту самую стройку. Разумеется, он доверчиво относился ко всем подрядчикам, искренне полагая, что это люди Божьи, и они друг друга не обманут. Ну, мы-то понимаем прекрасно, что эта эпическая модель, если работает, то только в русских сказках. В результате, за первые 7 лет титанических работ не закончили даже нулевой цикл. Растраты составили более 1 миллиона рублей. Видберг за это за все отправился в ссылку в Вятку, потому что он не оправдал оказанное ему высокое доверие государя-императора, да еще и растратил деньги, причем казенные. Строительство на Воробьевых горах на этом и закончилось. Официальную версию нашли, ну, не стали говорить народу о том, что все это получилось потому, что разворовали средства, якобы почва не подходила. Вслед за Александром Первым на престол заходит Николай Первый, и он решил, что все, хватит с этими конкурсами, давайте просто сейчас выберем какого-нибудь архитектора, и пускай он работает. Так и поступили. Константин Тон покупает дома на Волхонке, сносит их и начинает строить храм. Параллельно еще, правда, пришлось сносить Алексеевский женский монастырь. Причем там был двухшатровый храм, памятник культуры и искусства. Но, в общем, можно было пожертвовать ради действительно всенародной стройки храма Христа Спасителя. Кстати, забегая вперед, уже в новые версии храма Христа Спасителя, который был построен в начале 90-х годов в Москве, в память о том самом монастыре появляется Преображенская церковь. Торжественная закладка собора происходит в день торжественного отмечания 25-й годовщины Бородинского сражения. Но даже здесь не получилось сразу начать строительство. Еще на 2 года отложили, и длилось оно целых 44 года. Общая стоимость всех работ превысила 15 миллионов рублей. Интересно, что главный праздник храма, Рождество Христово, до 1917 года отмечалось православной Москвой как праздник победы в Отечественной войне 1812 года. Этот факт сам по себе наводит на очень интересные размышления. Ну, прежде всего о том, насколько мы с вами вообще хорошо знаем жизнь Российской империи. Ведь согласитесь, что победа русского оружия и главный религиозный праздник, ну, это несколько разные вещи. Но оказывается, в то далекое время для наших предков праздник этот был един, и был он с этой точки зрения уникальный. Казалось современникам строительства храма, что будет он стоять вечно, и будет он символизировать военную доблесть России, ее многовековую культуру и замечательный русский народ. Знали бы современники, что храм не простоит и 100 лет. 1931 год, 16 июня. Комитет по делам культов при президиуме в ЦИК составляет резолюцию. Зачитываю. Ввиду отвода участка, на котором расположен храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов, указанный храм ликвидировать и снести. Поручить президиуму Мособлсполкома ликвидацию, в скобках, закрытие храма, произвести в декадный срок. Ходатайство хозяйственного отдела ОГПУ о смывке золота и ходатайство строительства Дворца Советов о передаче строительного материала внести на рассмотрение секретариата ЦИК. Большевики славились своим оперативным решением любых самых сложных вопросов, и этот, разумеется, не стал исключением. Уже 13 июля, то есть спустя месяц, заседание ЦИКа Советского Союза под председательством Михаила Ивановича Калинина принимается решение местом для строительства Дворца Советов избрать площадь Храма Христа в Москве со сносом самого храма и со всем необходимым расширением площади. Через 5 дней, 18 июля того же 1931 года, газета «Известия» публикует постановление о конкурсе на проектирование Дворца Советов. А уже на следующий день начинаются работы по разбору храма. Снимаются обшивки с крыши и куполов, сбрасывают вниз, разбивают облицовку и скульптуры. Сброшенный с купола крест не упал, застрял в арматуре. Но, несмотря на титанические усилия богоборцев, работы все равно продвигались достаточно медленно. Большевики не привыкли сталкиваться с подобного рода сложностями и постановили: «Хорошо, тогда взрывать, к чертовой матери». 5 декабря 1931 года произвели первые взрывы. После первого храм устоял. По воспоминаниям свидетелей, мощные взрывы чувствовались на расстоянии нескольких кварталов. Даже Юрий Гагарин, первый космонавт Советского Союза, потом на одном из пленумов ЦК ВЛКСМ сказал, что храм пал жертвой варварского отношения к памяти прошлого. И под этими словами Гагарина, мне кажется, что подпишется любой образованный культурный человек. Для того, чтобы расчистить место после всех этих взрывов, потребовалось, сейчас внимание, 1,5 года. Это ж как надо было взрывать? С какой ненавистью вообще к архитектуре и к Русской Православной Церкви нужно было подойти к этому вопросу, чтобы потом 1,5 года нельзя было разобрать вот эти вот завалы? С другой стороны, мне всегда могут сказать, что разбирали-то на самом деле очень аккуратно, потому что из мрамора, который там удалось вытащить из этих завалов, сделали метро Кропоткинское, охотный ряд. А скамейки украсили станцию метро Новокузнецкая. То есть вот те москвичи, которые сегодня бывают у метро Новокузнецкая, спуститесь вниз, посмотрите эти скамейки и подумайте о том, что вот это вот часть храма Христа Спасителя, того самого первого аутентичного. Плиты с именами героев войны 1812 года, сейчас внимание, раскрошили и рассыпали на дорожках в московских парках. Я не знаю в нашей стране более варварского отношения к собственной истории, чем вот история взрыва и уничтожения храма Христа Спасителя. Я вот правда много об этом думал. Вот что же должно быть на душе у человека, который уничтожает плиты с именами героев войны, с именами тех людей, которые отстояли независимость страны, с именами тех людей, кого ты проходил в школе. Вот я просто не понимаю, вот кем нужно быть, чтобы соглашаться и исполнять эту работу. А заметим себе, что никто не отказался. Все воспринимали это варварское и гнусное указание партии большевиков как абсолютную догму. Если сказали, уничтожим. Стоит ли вообще после этого удивляться тому варварству, которое процветало? Но если вы так относитесь к прошлому, то настоящее для вас вообще снег под каблуком. Пока уничтожали память о войне 1812 года таким образом, нашелся победитель конкурса Борис Иофан. 420 метров здания высотой должно было быть. Почему, тоже понятно. Empire State Building надо было обогнать. У того только 381 метр. Кроме этого, венчать вот это вот произведение советского искусства должна была статуя Ленина. Прямо на шпиле вот висеть, как петушок, крутиться вокруг него и смотреть, значит, во все стороны света. А само здание это должно было быть видно с расстояния в 35 километров. Ну, гигантомания, в общем, и шизофрения. Начали в том самом 1937 году. Правда, уже в 1939 закончили кладку фундамента высотной части. Главного входа и 7 первых этажей. Специальную марку стали сделали, ДС, самая прочная на тот момент в Советском Союзе. Но в сентябре 1941 года, когда немцы приближались к Москве, строительство пришлось заморозить, и те самые изготовленные металлические конструкции пошли на противотанковые ежи для обороны столицы Советского Союза. Когда немцы оккупировали Донбасс, пришлось разобрать и построенную часть дворца съездов. Стальные конструкции отправились на путепровод на Волоколамском шоссе и на Керченский мост. Но, в общем, от здания, которое только-только начали строить с такой помпой и пафосом, уже, по сути, ничего не оставалось. Начинать надо было с нуля. А ресурсов для этого у страны не было, потому что после окончания Второй мировой войны пришлось ее восстанавливать, ее в смысле страну. И тут уже не до вот этого жирования с дворцом съездом. В результате сначала строительство просто заморозили, а потом закрыли. Но уже ж была станция метро. Та самая Кропоткинская, которую сегодня все знают, она же с 1935 года называлась станцией Дворец Советов. Но согласитесь, уже Сталин умер. Уже 20-й съезд партии прошел, уже культ личности осудили. Станция метро так и называется Дворец Советов, а никакого Дворца Советов нету. И даже в перспективе среднесрочной не планируется. В результате нашли выход из этого положения. Решили, что ничего страшного, не получилось с Дворцом Советов, да и черт с ним. Сейчас мы здесь быстренько организуем бассейн Москва. Ну, то есть мало того, что таким варварским способом уничтожалась память о героях войны 1812 года, еще решили дополнительно посвятотатствовать. И там создать бассейн Москва. Причем, сделать не просто бассейн, а чтобы он был открыт круглый год, чтобы он освещался прожекторами, чтобы пар над водой был. Но действительно, на дворе минус 30, сосульки висят, моржи в проруби купаются, а тут в центре Москвы пар. Самый большой в мире бассейн. Вот оно достижение советской власти. Я не знаю вообще, что надо в головах было иметь вот этим всем людям, чтобы вот так вот поступать. Самое главное, что вот до сих пор доносятся разговоры невменяемых, в Твиттере особенно много их, который говорит, вот не надо было бассейн Москва уничтожать, он должен был оставаться вечным памятником советской власти. А вы никогда не пробовали посчитать, во что обходилась советской власти работа этого самого бассейна, чтобы у тебя круглый год там была теплая вода? Это ж, извините, это ж не чайник, который ты вскипятил, он еще какое-то время горячий. Но в крайнем случае еще раз его поставил, он там через 3 минуты снова кипяток дает. Вы представляете, сколько в этом бассейне было воды и как ее необходимо было содержать в такой температуре? Не говоря уже о том, ну что, ладно там, для 60-го года, для Никиты Сергеевича Хрущева, наверное, это был абсолютно нормальный проект. Он много чего дикого придумывал, ну придумал и бассейн Москва, и даже его реализовал. Но годы шли, и вот это все оставалось в том же виде. В результате среди москвичей появилась очень точная поговорка, которая характеризует вообще весь этот процесс. На этом месте был сначала храм, потом хлам, а теперь срам. На волне перестройки в 1988 году появилась инициативная группа москвичей. Ну, как правило, это были представители интеллигенции, которые говорили о том, что необходимо исправить это чудовищное варварство и воссоздать в столице нашей Родины храм Христа Спасителя. Проводился даже народный референдум, собирали подписи. В результате 5 декабря 1990 года, в годовщину разрушения, установлен гранитный закладной камень. Через 2 года появляется фонд сооружения этого храма, а уже в 1994 году начинается его строительство. Продлится оно рекордные 3 года, и красавец храм Христа Спасителя, восстановленный, теперь снова занимает свое достойное место в российской столице. Для меня, кстати, эта история в том числе семейная, потому что мой отец, инженер-строитель, как раз и занимался в том числе среди ряда других специалистов строительством храма Христа Спасителя, конкретно вот отделочными работами, вот купола и так далее, и так далее. Такая вот печальная, с одной стороны, история. С другой стороны, вы знаете, она как нельзя более точно обозначает вот те сложнейшие исторические нюансы, о которых у нас сегодня принято забывать. Вот почему я начал программу опять с упоминания Емельяна Ярославского? Не потому что мне доставляет удовольствие вообще лишний раз вспомнить про существование этого упыря, а потому что вот уничтожение храма Христа Спасителя – это как раз логичный результат его жизнедеятельности. Это ведь он на протяжении многих лет занимался антиправославной деятельностью. Это ведь именно он грезил проведением безбожной пятилетки в Советском Союзе, чтобы вообще ни одного храма не осталось действующего. Конечно, уничтожение храма Христа Спасителя с точки зрения Емельяна Ярославского это было абсолютное благо. Я абсолютно убежден, что он гордился своей причастностью к этому варварству. А вот вопрос очень важный. А вот нынешние представители Коммунистической партии Российской Федерации, они как относятся к уничтожению храма Христа Спасителя? Это ведь вопрос вовсе не праздный, потому что КПРФ у нас является правопреемником КПСС, которая, в свою очередь, являлась правопреемником ВКПБ. Это с одной стороны, и значит, они должны поощрять все деяния партии по поводу сноса храма Христа Спасителя. А с другой стороны, сейчас у нас подавляющее большинство коммунистов вообще православные. Я не знаю, как это у них сочетается с любовью к наследию Ленина и Сталина. Это вопрос, наверное, им надо задавать. Они, впрочем, на него не очень сильно любят отвечать, потому что сами, наверное, не понимают, что сказать-то с этой точки зрения нужно. Но здесь принципиально важно другое, что от современных коммунистов, от самых радикальных, периодически доносятся заявления о том, что, в общем, храм Христа Спасителя Москве не нужен, а давайте лучше вернем бассейн Москва. Но это свидетельствует просто не только о полной невменяемости людей, а даже о том, что ровным счетом никаких уроков из собственного прошлого вся эта публика извлекать не захотела. И это, кстати, тоже абсолютно естественно и нормально. Потому что подавляющее большинство людей, если вот им задать вопросы по поводу храма Христа Спасителя, они едва ли могут что-то сказать внятное. Я вот, кстати, знаете, даже проверял, когда уже определился с темой вот этого выпуска «Теории заблуждений», поговорил с несколькими людьми, в общем, очень образованную. Говорю, а вы знаете вот историю с плитами героев Отечественной войны 1712 года? Во-первых, об этом даже никто не знал. Я говорю, вы знаете вот про скамейки на станции метро Новокузнецкая, про то, что Рождество Христово – это праздник победы в Отечественной войне? Этого никто не знал. Это все, по сути, было вытравлено из нашей памяти. И только-только в последние годы, по сути, это стало возвращаться в нее. Но уже не как память, а скорее как некий элемент нашего нынешнего знания. Ведь этой памяти у нас нет, давайте честно скажем. Уже почти не осталось людей, которые видели своими глазами уничтожение храма Христа Спасителя. Единицы, наверное, остались. И передать эту историю осталось, по сути, некому. Только документы, только скупые отчеты газет могут, пожалуй, рассказать об этой вот печальной странице нашего прошлого. О такой борьбе с православной церковью и о борьбе вообще с русской традицией. То, что храм Христа Спасителя восстановлен, это, на мой взгляд, историческая справедливость. Он был создан для памяти потомков о торжестве русского оружия, русского духа. И то, что он есть сегодня, и то, что мы все чаще и чаще говорим, в том числе о войне 1812 года, это означает, что какой-то все-таки урок из этого мы вынесли. А значит, все не так безнадежно. Потому что прошлое, которого мы не знали, всегда нам будет больно бить по затылку. Теперь пусть еще одной маленькой страничкой этого прошлого, которое для нас было неизведанным, стало меньше. И это, на мой взгляд, самое главное достижение. Поэтому, как если будете около храма Христа Спасителя, просто постойте, посмотрите, повспоминайте о героях войны 1812 года. Они этого заслуживают. Как, собственно говоря, заслуживает этого и нынешний храм Христа Спасителя. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. Пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.